Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Всевастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о том, как же праздновать Крещение Господне в условиях карантинных ограничений. Вот с купанием мы более-менее разобрались, а вот что будем делать с крещенской водой? Ведь несмотря на постоянные объяснения, что великое освящение воды происходит дважды, народ все равно приходит именно после крещенской литургии набирать воду. И это неистребимо почему-то, вот такая привычка. Очень мало, я вот сама за крещенской водой хожу накануне, и так вот десятилетиями уже это делаю. И все равно вот народ стремится именно в этот в сам праздник набрать этой воды.
Нет, это нормально.
Это толпы, это толкучка, это, в общем, достаточное скопление людей.
Ну, здесь вопрос, мне кажется, просто к организации самого этого процесса. Надо, мне кажется, не знаю, я не отношусь к людям, которые как-то принимают решения по этому вопросу, но я бы, конечно, обратился с разъяснениями, там, не знаю, по центральному телевидению, про то, что, друзья мои, братья и сестры дорогие, по крайней мере, те, кто нас сейчас слышит, крещенскую воду раздают как минимум до праздника отдания крещения Господня, то есть это 8 дней, а вообще-то ее будут раздавать до тех пор, пока будут те, кто будут за ней приходить. И реально, вот по опыту, действительно, на второй день уже никого нету. То есть, ну как никого нет? Люди приходят и сразу получают. То есть раздача действует, и можно ее набрать, и сидят, так сказать, дежурные, которые вам помогут, которые нальют. Поэтому не стремитесь прийти, пожалуйста, за водой к полудню 19 января. Вот, а приходите, пожалуйста, там, к 5 часам вечера, там, к 7 часам вечера. Большинство храмов, если мы говорим про Москву, работают с 9 до 9, с 9 утра до 9 вечера. Приходите на следующий день, приходите через день. Вот как, Марина, вы посоветовали, приходите накануне, допустим, я не знаю, к 2 часам дня. Другой вопрос, что тут ведь как? Накануне очень ограниченное количество времени раздается крещенская вода. Где-то с начиная с 12 часов дня, с окончания божественной литургии освящения воды и до начала всеношной, то есть до 5 часов вечера, буквально 3-4 часа. Получается, эту воду раздают, и ее освещают именно столько, стараются осветить, чтобы ее всю раздать, чтобы снова можно было наполнить опустевшие купели неосвященной водой для того, чтобы осветить их в сам день крещения Господня. Поэтому, пожалуйста, и купаться приходите тоже, вот то, что мы говорили, приходите, не обязательно в полночь купаться, не обязательно там в полдень купаться, все это открыто, вода та же самая, праздник никуда не денется, поэтому приходите, набирайте воду, вот, но не надо в толпу вставать, потому что, к сожалению, вот, ну, во многих храмах это уже очень хорошо организовано, а где-то до сих пор люди с этими стеклянными банками толкаются, банки бьются, все это падает на пол, разливается. Атмосфера не то что не праздничная, атмосфера злобная достаточно. И я именно глядя на то, как люди берут воду на крещение, помню, впервые понял, почему перестали в IV веке причастие давать причастнику в руку, почему он Златоуст ввёл ту самую лжицу, потому что люди, когда они толпой идут, толкаются, им что-то в руку дают, они просто сметают все на своем пути, никакого благоговения не происходит. То есть это вот осталось, когда не только постоянные прихожане приходят в храм, а когда народ весь, который ходит в храм два раза в год, куличи светить на Пасху и, соответственно, крещенской воды набрать. Это здорово. Я искренне поддерживаю, ну, хотя бы так. Вот. Но приходите чуть попозже.
Знаете, я, пока вы говорили, вспомнила такой трагикомический эпизод из собственной неофитской жизни в 80-е годы. Храмов в Москве было очень мало действующих, и, естественно, такие великие праздники там было не протолкаться. И вот как-то в первой половине 80-х, я еще так на волне неофитского энтузиазма. Но тогда брали не стеклянные банки, а какие-то емкости. Вот у меня был бидон.
Здорово.
Да, вот с этим, значит, бидоном, когда стали раздавать, раздавали солии, и когда стали раздавать воду, вся вот эта вот масса людей, наполнявшая храм, она не то что толкаться, толкаться там не стали, но она вся подалась вперед. Так получилось, что я стояла рядом с колонной, меня спиной прижала к колонне, а бидон вдавило мне под диафрагму. Я поняла, что толпа двинется еще чуть-чуть, и на этом жизнь моя закончится. Но вот что значит неофитский восторг. Единственная мысль у меня была, слава богу, что в храме.
Да.
Я понимаю, что это не поймешь, что то ли тут трагизма, то ли комизма больше в этом эпизоде. Но на самом деле это действительно очень страшно, потому что в этом нет никакой необходимости, но объяснить это, несмотря на многолетние попытки объяснить, как-то пока не получается.
Да, обидно. Обидные, поэтому все разговоры о том, что мы православные люди, самые организованные, там, самые ответственные, это, конечно, все не про то.
А вот вернемся к тому, что праздники у нас растянуты во времени. Вот если даже вспоминать стихи Пастернака, череда праздников начинается с Рождества. Не опомнишься и святки, а там уже и Новый год. То есть все идет по нормальной череде развития праздничных событий. У нас, в особенности в семьях, где дети и дети-школьники, получается как? Начинаются каникулы, Новый год. К Рождеству семья подходит уже на излете каникул. А когда начинаются святки, каникулы заканчиваются. И вот это ощущение святочное, оно остается или это уже потеряно навсегда?
Я не знаю, редакционные политики нашего замечательного радио мы прогуливаем.
О, как?
Это не для применения обязательного всеми, но, к сожалению, мы не видим для себя иного варианта, потому что если действительно там 8 или 9 числа уже надо идти в школу, для меня это совершенно немыслимая история, невозможная. Мы обычно прихватываем до конца недели. То есть это бывает по-разному каждый год, но несколько дней мы прихватываем обязательно. И именно для того, чтобы мы могли лучше почувствовать и осознать, что вот все-таки праздник пришел, и это главный праздник, что как бы Рождеством, не может оно так вот заканчиваться. Я не знаю, что с этим делать в глобальном масштабе всей страны, слава богу, что не мне это решать, опять-таки, но мы прихватываем. И обычно все учителя смотрят на это сквозь пальцы.
А чем вы наполняете их для детей? Вот, с Рождеством понятно. То есть вся атрибутика праздника, она вполне знакома.
Во-первых, мы разговляемся, как это не так вот приземленно звучит.
Ой, это совсем не приземленно. Я помню свои детские воспоминания о праздниках, они были тогда только светские и только советские, помимо семейных. Я помню как раз ощущение праздника по 2-3 дням подготовки, причем это не только приготовление праздничного застолья, в котором, кстати, участвовала вся семья, уборка, прогладить скатерти, перечистить все бокалы и столовые приборы, вся эта
кутерьма. Занято как раз промежуток между Новым годом и Рождеством. То есть все-таки подготовка, праздник – это когда мы уже не убираемся, понимаете, это когда мы уже не готовим ничего такого, максимум, что еду готовим. А вся эта предпраздничная история, она как раз и впихивается в период предпраздства Рождества, то есть начиная от Нового года до непосредственно Рождества, там максимальная подготовка дома, посуды, всего остального. А после Рождества это мы стараемся, по крайней мере, опять не знаю, что получится в этом году, мы выезжаем все дружно за город, это и шашлык, это и баня, причем я знаю, что это не совсем правильно, то есть тут я прям извиняюсь перед нашими радиослушателями, потому что правильно было бы опять-таки, но мы это впихиваем опять до, это и посетить какие-то те же самые детские дома с домашним спектаклем. Это где-то что-то такое, какая-то благотворительность. Я вообще в этом отношении плохой священник, потому что там еще и служб много. А я стараюсь по возможности так договориться с нашими тоже отцами монашествующими, чтобы я побольше времени в этот период все-таки проводил дома, а не на службе. И понятно, что мы ходим на службу, но это опять с семьей, чтобы я был... То, с чего мы начали сегодня нашу передачу, что Рождество – это семейный праздник, я стараюсь все соорганизовать таким образом, чтобы дальше, вот я знаю в других тоже там семьях и другие священники, это всевозможные те же спектакли в воскресных школах, не знаю как, опять вот если московские воскресные школы по большей части сейчас закрыты, то, например, подмосковные работают, вот, и там какие-то спектакли тоже есть, и что-то, там что-то, какие-то мероприятия, какие-то походы, еще что-то, куда-то выезды совместные, на тот же каток можно там с друзьями. Вот мы с семьей обязательно тоже, если мы в Москве остаемся, то это мы на каток ходим. Вот, это куда-нибудь в кино сходить. У нас есть там своя традиция, мы обычно на Рождество пересматриваем либо «Властелин колец», либо «Гарри Поттера». Ну, все такое рождественское кино у нас. Да, мы смотрим «Елки», но это перед Новым годом тоже. То есть какое-то совместное кино. Обычно, если каждый сейчас сидит в своем гаджете и смотрит свое кино, вот, то мы стараемся это делать вместе, совместные кинопросмотры.
А то совместный вот... кинопросмотр, он что дает? Вы потом обсуждаете?
Обсуждаем, конечно, обсуждаем. Но даже если не обсуждаем, понятно, что лучше... А, опять-таки, настолки. Вот, это прекрасные вещи. Правда, тут мы уже подустали... Я, например, лично уже подустал играть в настолки в связи с сидением дома там, на карантине. Но вот это вот какое-то совместное проведение времени всей семьей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский проводит с нами этот светлый вечер. Мы обсуждаем, как нам лучше всего всей семьей праздновать рождественские и прочие праздники. Вот я знаю, что, в принципе, у современных даже подростков, если в семье принято, то это любовь к совместным игрищам настольным и прочим там ассоциациям и прочим вот такого рода играм, она достаточно популярна. Но есть...
Да, в нашей семье совсем не взрослые являются главной двигательной силой игры в настолке, а именно взрослые дети.
Но есть еще масса таких развлечений по поколениям. В этом году не всем удастся сорганизоваться со своими поколенческими друзьями, потому что по разным причинам многие не смогут. Ну, кроме как в онлайне, но это не все умеют. Вот помимо традиционных семейных занятий, вот то, что вы сказали, походы в гости.
Ну, вот это, к сожалению, в этом году во многих семьях выпадает, потому что я не успел как раз до этой паузы об этом рассказать, что, конечно, вот опять-таки, если в нашей семье это приезжают, или мы ездим, или к нам ездят, и там бабушки, дедушки, дети, племянники, внуки и так далее, то есть это вот движуха с взаимными гостями, она будет у нас и во многих семьях, конечно, ограничена. Ну, тоже где-то ограничено, где-то нет. Мне кажется, надо к этому немножко проще относиться. Ну, ведь кто-то вообще бы вот без всякого коронавируса и без всякой эпидемии, кто-то бы просто болел на Новый год и на Рождество. Такое бывает, я думаю, с каждым такое случалось. Вот. Ну, вот относимся к этому так, что вот в этом году получается вот так. Значит, ну, не поедем в гости, или там не примем гостей, кого-то примем. У нас вот некоторые тоже родня, кто-то переболел, кто-то не переболел, кто-то приедет, кто-то не приедет. То есть с кем-то можно встретиться, с кем-то нельзя, также и с друзьями, с кем-то уже можно встретиться, с кем-то нельзя встретиться, кто-то рискует, кто-то не рискует. Опять же, погулять можно где-то вместе встретиться, если это получается, не просто там посидеть, вот, если кто-то боится, а погулять вместе.
А подарки подарить?
А подарок почему нельзя подарить? Знаете, я уже, у меня привычка за этот год, у меня там три спрея, один в брюках, второй в куртке, в третий в подряснике, вот, поэтому пшик-пшик-пшик и, пожалуйста, дарите. Почему нельзя дарить подарки-то? Очень даже можно.
Я просто помню, как...
До сих пор передача коронавирусу через предметы не доказана.
Я просто помню, как... Во времена моей церковной молодости и юности моя такая, сказать, что духовная учительница, это слишком высоко, но это просто жена нашего батюшки, на которую мы смотрели, а она из такой семьи, которая всегда была православной, несмотря на все советские времена. И вот праздник, вот собрались, предположим, после какого-нибудь большого поста разговорились, все посидели за столом. После этого она собирает сумку с пакетиками. Ну, и я, естественно, привязываюсь к ней. Куда мы идем? Мы идем по старикам. Она говорит, ты понимаешь, дело говорит, не в том, какой подарок, но если ты принесешь хотя бы 200 грамм рисок, это будет уже замечательно, потому что у них будет праздник. Ты пришла. Пускай ты проведешь у них 20 минут и выпьешь чашку чая. Но это уже событие для людей, которые, предположим, прикованы к постели и давно не в состоянии общаться с внешним миром. Вот этого позволить себе в этот год...
Мы не сможем, конечно. Не сможем. Этого мы не сможем. Вот. Но мы сможем позвонить. Мы сможем передать подарок, мы сможем оставить его у двери запросто, мы много чего все-таки сможем. Поэтому мне кажется, знаете, это как есть такой странный обычай, я как священник все время с этим сталкиваюсь. Ой, я тут вот не смогла по всей строгости пост соблюдать, решила не поститься вообще. Вот. Или я уж раз я нарушил, то не буду. Вот. Раз не смог все прочитать, значит, не буду ничего читать. Вот это какое-то ощущение, что если не... Это даже не перфекционизм, а это какое-то полумагическое отношение к жизни. Или все, или ничего. Вот. Что если все в полноте и правильно не сделано, значит, лучше никак. И нам и на некотором с детства говорили, лучше никак, чем плохо, да, и вот это вот где-то сидит глубоко, мне кажется, что как раз лучше хоть как-нибудь, вот, и поэтому не надо нагнетать вот ощущение собственного расстройства, потому что можно миллион раз сказать себе, как все плохо, и вот, к сожалению, вот ведь там неважно, являемся ли мы сторонниками мирового заговора или просто грустим потихонечку сами с собой, что так получилось, и вот мы сидим и грустим, и вот все это грустно, и все это так печально, и праздника-то никакого в этом году не получается, потому что... И вот ты себя накрутил, а накрутить себя очень легко, и вот действительно праздника нет. А можно, я уже упоминал блокадный Ленинград, вот, можно из того, что есть, устроить замечательный праздник. И благо, что у нас сейчас для этого возможностей все-таки достаточно много. И как это ни удивительно, я это много раз наблюдал, когда мне одна... знакомая как-то сказала, у которой я бываю там 3 раза в год. Она говорит, а вы у меня чаще бываете, чем моя дочка, которая живет в соседней квартире. Вот, поэтому у нее все возможности, но они не в ссоре, не в обиде, не еще в чем-то. Но вот иногда вот это вот расстояние... Знаете, у меня был один знакомый грузин. Он и сейчас есть, но, к сожалению, умерла его мама. А он еще в 92-м году вынужден был бежать из Сухуми в связи с известными тогда событиями, а мама осталась там. Так вот, он ей, своей маме в Сухуми, в течение 2,5 десятилетий звонил каждый день утром и вечером и разговаривал с ней 2 раза в день. Я со своей мамой, дай бог, если разговариваю, к сожалению, раз в неделю по телефону, хотя моя мама здесь. Вот это вот ощущение того, что ты... И он к ней только на похороны попал. То есть вот он 25 лет с ней не виделся и поехал потом на похороны. Ну, там действительно опасно было. И, ну, разговаривал 2 раза в день. Поэтому и здесь мы можем очень много чего сделать, несмотря на то, что у нас нет возможности увидеться лицом к лицу.
Когда я только... открывала для себя церковную жизнь, у меня было ощущение совершенно потрясающее. Вот мы жили в Советском Союзе с советским там набором праздничных дат, и вдруг я, как в «Алисе в стране чудес», я открываю дверь, я вхожу, и оказываюсь в мире, где праздников россыпь. Вот весь год пересыпан праздниками, как вот какими-то драгоценными камнями. И это ощущение, что праздник колоссально имеет значение для жизни православного христианина, у меня остался еще с тех времен. Почему праздник так важен для нас, православных верующих?
Он вообще важен для верующих, для советских верующих в победу коммунизма во всемирном масштабе он тоже очень важен, для дикарей с острова Тумба-Юмба, потому что на самом деле праздник, и это прекрасно показано в религоведческой, даже светской литературе, не то что уж в нашей православной литературе, где это раскрыто вообще в полноте, праздник – это ни много ни мало явление Царствия Божия здесь на земле. в той или иной форме. Если мы говорим про какие-то нехристианские представления, то все равно это прорыв духовного мира, который не здесь и не сейчас, к нам здесь и сейчас. Настоящий праздник – это всегда мистерия, в хорошем смысле этого слова. Это проживание события праздника как события своей жизни. Если ты идешь на первомайскую демонстрацию с портретами вождей, то это не просто какой-то такой квазикрестный ход, о чем очень много сказано, а это действительно переживание коммунизма, пришедшего здесь и сейчас. И для нас, переживающих события Рождества Христова, не просто за праздничным столом, а в храме, за божественной литургией, в храме стоящей, на небеси стоять имним, говорит церковное песнопение. Это реальное стояние около яслей Спасителя. Мы переживаем события Рождества Христова не просто как воспоминание некое об историческом событии, совершившемся 2000 лет назад, а как событие, совершающееся сейчас в нашей жизни. Поэтому и подготовка, поэтому и праздник, поэтому и попранство, соответствующие святки, потому что это со мной случилось. Со мной случилось Рождество Христово, со мной случилась Пасха. Вот. И без этого нету никакой веры нормальной. И это не просто серые будни, из которых ты никогда никуда не вырвешься, превращают реально жизнь здесь и сейчас в этот ад. А праздник дает из самого мрака, как я уже повторяюсь, простите, дает вот этот выстрел. Это одновременно можно по-разному переживать. Можно как то, что Царствие Божие спускается к нам и здесь, и сейчас, а можно переживать и как то, что мы поднимаемся туда, в Царствие Божие. Тут уже религиозные традиции разные бывают. Важно, что мы вот выходим из этого мира. Этот мир уже не только этот мир. А этот мир уже наполнен, если мы говорим о нас, христианах, наполнен божественным присутствием и событием праздника.
Вы знаете, мне по поводу переживания праздника пришло одно воспоминание в голову. Это относится к 93-му году, к полугодовому моему пребыванию в монастыре в качестве послушницы. Вот там был праздник храмовый, в монастыре Воздвижни Креста Господня, и очень готовились, но не считая масса всяких там сложностей, лишений и всего прочего, нужно представить себе степень разрухи того времени, и все старались, чтобы этот праздник вот был действительно праздником, пригласили детский хор, который специально привезли, ну, в общем, масса-масса было всяких приготовлений, но, естественно, и угощения тоже готовили. Дня два дым коромыслом стоял, и когда приехали гости, приехал архиерей, в общем, служба прошла, в игуменские покои ушли вот все гости, и про насельниц как-то забыли вот в этой суете. Причем получилось так, что все угощения отнесли в игуменский корпус, а те, кто остался в трапезной, вот как была там какая-то каша пшённая с тыквой, так вот она и осталась на кухне, потому что все самое вкусное
так унесли. Так Воздвижение ж постный день.
Да, но постное тоже там было.
Постное можно по-разному приготовить,
вот.
Да.
И я смотрю, ну, поскольку мы тоже не гиганты духа, я смотрю, в общем, мои там девушки-послушницы скисли, там они помоложе меня были, и... Я пошла в игуменский корпус просто спросить, может быть, там с того стола что-то девчонкам передать. И когда я вышла, там перед нашим корпусом стоял старый-старый клён. И вот в этом таком немножечко обескураженном состоянии я поднимаю глаза, и в этот момент на этот клён падают лучи солнца, и он весь загорается, как вот неопалимая купина. И я толкаю своих вот этих вот... подруг по этому монастырскому нашему пребыванию, говорят, девчонки, вы посмотрите, это у нас праздник. Ну вот они этого не видят, они там сидят за праздничным столом, а у нас вот как раз вот это ощущение, что случилось что-то невероятное. Хотя, в общем, все в пределах объяснимого физического явления.
Но духовное утешение Господь послал взамен плотского.
Это я к тому, что ведь ощущение переживания праздника не всегда связано с тем, о чем мы с вами так долго говорим сегодня.
Конечно, нет. Конечно, нет, и мы больше говорим о том, что ну, все равно подготовка к празднику крайне важна. Почему большим праздником предшествует пост? Опять-таки, именно вот тоже все для этого, чтобы мы ждали, чтобы мы готовились. Потому что вот если вдруг бах, мы ничего не переживем и не почувствуем, только если это вдруг не открытие, которое мы переживаем первый раз в жизни.
Спасибо огромное за эту беседу. Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский был с нами сегодня в студии «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. До свидания и с наступающими праздниками.
Храни нас всех, Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».